сегодня мы в гостях у владыки Нестора, епископа Корсунского. Здравствуйте, Ваше Преосвященство.
Добрый день, добро пожаловать.
Владыка, прихожане Русской Православной Церкви во Франции и в других странах, которые окромляет ваша Корсунская епархия, это в основном выходцы из стран бывшего Советского Союза, канонической территории Русской Православной Церкви, но есть и представители других национальностей. Кто эти люди?
Ну, среди наших прихожан можно встретить разных людей.
У нас есть и представители эмиграции, хотя я не люблю слово «эмиграция», оно сейчас уже, как бы, конечно, совсем не так актуально. Есть наши соотечественники, есть выходцы из стран бывшего Советского Союза, стран канонических, входящих в Русскую Православную Церковь Московского Патриархата. Наверное, большинство – это именно те, кто приехал не так давно по разным обстоятельствам, оказался в Западной Европе или приезжает сюда регулярно, или учится здесь. Но есть и представители первых волн эмиграции, такая старая-старая община. И не так уж и мало тех, кто действительно, будучи коренным, скажем, французом, испанцем, швейцарцем, вот, принял православие. И у нас есть много прихожан, которые являются коренными европейцами. Во Франции у нас много есть приходов, где богослужение идет целиком на французском языке, и которое в основном даже состоит из коренных европейцев. Таких приходов у нас немало. В других странах, потому что наше присутствие не так давно, допустим, в Испании осуществляется наше служение. В Испании пока еще нет целиком приходов, которых испанцы, но есть священники, вот, испанцы, и довольно есть православные верующие.
Стоит, наверное, отметить, что наша церковь не занимается активным миссионерством в европейской среде. То есть те французы или другие европейцы, которые желают принять православие, как правило, состоят в смешанных браках или их приводит в православный храм какой-то внутренний духовный поиск.
Не занимаемся прозелитизмом точно так же, как мы не занимаемся каким-то агрессивным. Для нас нет цели, так сказать, распространиться как можно быстрее, как можно больше расстояния. Наша цель – это проповедовать Христа, пришедшего ради спасения каждого человека. Мы это делаем в соответствии с той традицией и с нашими, так сказать, средствами, которые для нас являются привычными. И, конечно, в странах, скажем, западных, где мы являемся меньшинством, совсем даже незначительным числу людей, то, конечно, мы не можем, так сказать, заниматься прозелитизмом, это просто не имеет смысла. Но, тем не менее, мы сейчас живем в такую эпоху, когда все является открытым, вся информация, вот, и люди, которые интересуются православием, которые интересуются, я бы даже сказал, не просто специально православием, но ищущие, верующие, христиане, у которых есть духовный поиск, вот такие люди, они приходят в наши приходы.
Ваше Преосвященство, какова судьба Российского духовно-культурного центра, доминантой которого должен стать будущий кафедральный собор Корсунской епархии? Известно, что уже утвержден новый проект взамен старого, раскритикованного парижским мэром. Когда же начнется строительство?
Ну, у нас есть основания надеяться, что в самом начале года, 2014 года, будет получено разрешение на строительство. Пока все, что было необходимо для этого, все было сделано, и отношения со стороны администрации французской, префектуры Парижского региона, которая будет выдавать это разрешение, оно самое доброжелательное. Вот, и мы в самые короткие сроки должны получить разрешение на строительство, то есть начало января 2014 года. Вслед за этим будет презентация этого проекта для широкой публики, которая вызовет, наверное, тоже обсуждение и, наверное, не пройдет незамеченной. То, что будет содержанием, как бы идеей этого проекта, о чем уже говорилось многократно, это духовно-культурный центр. Центр, в котором особое центральное место будет занимать храм, но помимо храма будет также и пространство для культурной и общественной такой деятельности, выставочный зал, зал, в котором могут проходить различные собрания или, может быть, культурная деятельность, концерты, вот, конференции, и школа. Мы предполагаем, что это будет начальная школа для детей от 7 до 12 лет.
В связи с тем, что Российский духовно-культурный центр будет возведен в самом сердце Парижа, буквально около Эйфелевой башни, он окажется на виду парижан, и можно сказать, что невольно окажется и в самом центре общественной жизни Франции. Вот как относятся французы к нашей церкви? Может, уже сложилось какое-то устойчивое мнение, сложился какой-то имидж у Русской Православной Церкви здесь, в самой секулярной стране Европы? И как сложились отношения с французскими властями?
У вас, ну, прям несколько вопросов в одном. Действительно, наше присутствие, конечно, это изменит довольно сильно. Хотя французское общество, в принципе, нельзя упрекнуть в том, что оно совершенно не знает о православии, не имеет никакого представления, скажем, о России и о российской духовной культуре. Я думаю, что одной из самых сильных сторон вообще современного французского общества, то, что они даже сами не совсем понимают, это то, что здесь все-таки очень большая прослойка, ну, таких, я бы сказал, культурных, вот, интересующихся, в том числе и духовными вопросами людей, которые, знаете, пронизывают, то есть это общество достаточно видит на любой интересной какой-то выставке, вот, каком-то событии, концерте. Вы можете видеть очень много людей самого разного положения, самого разного возраста, которым все это действительно интересно, которые в этом разбираются. Ну, для примера можно, знаете, сказать, когда проходила выставка в Лувре, в год Франции, России, России во Франции, проходила выставка, которая называлась «Святая Русь», вот, и которая являлась выставкой прежде всего икон, на эту выставку попасть было невозможно в течение 5 месяцев ее работы. Вот, было невозможно купить билет. То есть все билеты были раскуплены заранее по интернету, огромная была очередь, люди часто ждали час или два, чтобы просто войти туда, и все это на протяжении 5 месяцев без перерыва. То есть интерес во французском обществе к духовной культуре, к духовной истории России, в том числе и к православной церкви, он высокий. Имидж пока не сформирован на сегодняшний день. Можно говорить об имидже, который есть у современных, допустим, россиян, которые приезжают во Францию, который не является, ну, особенно благоприятным. Ну, вот. Но говорить об имидже православия или российского православия еще немножко, может быть, действительно рано. Вот в этом отношении нам, конечно, надо будет еще работать. То, что касается отношения властей, оно является довольно доброжелательным и профессиональным. Дело в том, что, несмотря на разделение такое четкое между государством и церковью, разделение, которое является одной из основ Пятой Республики, во французском государстве развита культура, ну вот, если хотите, взаимодействия между культовыми организациями и государством. Есть отдел в Министерстве внутренних дел, которым где-то около 20 человек занимаются исключительно вот, вопросами отношений с культами. С католической церковью, конечно, и сегодня с исламом эти отношения тоже очень актуальны для французского правительства, но в том числе находится место для внимательного отношения и очень внимательной, доброжелательной работы с православными. Вот, поэтому мы себя не чувствуем необделенными, и вопросы, которые у нас возникают, они действительно решаются, ну, с таким, я бы сказал, доброжелательным фоном, на доброжелательном фоне. И, конечно, наши большие проекты, такие проекты, как, прежде всего, вот это строительство нового нового храма, духовно-культурного центра, как проект семинарии, которая была 4 года тому назад открыта. Эти проекты, они получают поддержку французского правительства.
Ваше Преосвященство, вы упомянули русскую духовную семинарию в Париже. Вот каковы ее задачи, какова ее роль среди учебных заведений Русской Православной Церкви? Известно также, что в Париже действует Свято-Сергиевский Богословский Институт. Вот не пересекаются ли интересы института и семинарии?
Дело в том, что задача Богословского Института Сергиевского была в том, чтобы готовить кадры для приходов Русской Церкви за рубежом. Эта задача перестала быть актуальной в 60-х годах. На сегодняшний день Богословский и Сергиевский институт, он занимается популяризацией православного богословия, скажем так. Семинария – это учебное заведение для будущих священников. Мы принципиально и достаточно выборочно относимся к тем, кто там учится, предполагая, что наши студенты, они станут священнослужителями, по крайней мере, в своем большинстве. Семинария в Париже, ее особенность заключается в том, что студентам дается возможность учиться вместе, помимо семинарских каких-то предметов, связанных с богословским, учиться в высших учебных заведениях Франции. Светских высших учебных заведениях, но имеющих гуманитарный такой оттенок. В Сорбонне или в высшей школе практических исследований. Это очень престижные, очень серьезные учебные заведения. Для тех студентов, которые интересуются историей, лингвистикой, в том числе и богословием, потому что в этих высших учебных заведениях изучается история церкви, изучаются святые отцы, изучаются, есть специалисты по византологии и так далее, мирового уровня. Не говорю же о том, что есть возможность изучить другой язык, другой научный подход и другую культуру. Вот. Эти возможности предоставляются студентам, которые в своем большинстве, хотя у нас есть студенты из разных мест, из разных стран, но в большинстве своем это студенты, которые уже, скажем, поучились или закончили духовные учебные заведения в России или в Беларуси, на Украине, которые приезжают сюда, чтобы получить европейские дипломы и европейское образование. Надеюсь, что они могут быть полезны в самых разных местах.
Владыка, а какое значение придает церковь в работе с молодежью разных волн эмиграции? И сохранились ли православные молодежные традиции, заложенные представителями еще самой первой эмигрантской волны, тех людей, которые бежали из России в годы революции и гражданской войны?
Дело в том, что какое-то время тому назад, еще совсем не так давно, еще, может быть, действительно лет 15-20 тому назад, вот здесь было действительно довольно уникальное такое общество существовало в разных приходах православных, потому что вообще, ну, вообще во Франции их немало, но, скажем, в парижском регионе их около 30. И какая-то часть вот таких старых приходов, которые были открыты в 30-х годах, костяком являлись люди воцерковленные, которые действительно как раз, вот если мы говорим о молодежи, вот их молодость, она пришлась на, может быть, послевоенные годы, скажем, даже чем 30-е годы, на военные годы. И вот они в это время получили как раз такую очень большую, как сказать, вот этот заряд такой правильного воспитания, православного, патриотического. И эти люди, они составляли все вместе такое, я бы сказал, общество, знаете, церковное, глубоко церковное, достойных людей, людей, которые многие добились многого в жизни, но при этом оставались верующими, церковленными, православными христианами, которые каждое воскресенье были в храме, для которых очень важно было, допустим, ну, или петь в церковном хоре, или заниматься какой-то деятельностью в приходском совете, или просто вот поддерживать, как я говорил, вот это общество, которое люди встречались друг с другом, иногда они собирались все вместе. Это немножко изменилось сегодня. Но сегодня как раз встает вопрос о том, что будет с нашей молодежью, которая вот сегодня приходит, наши студенты, как они вообще действительно, вот что это просто какое-то временное явление. Или... И мы, конечно, стараемся создать для них условия неформальные. У нас нет какой-то программы занятий, знаете, пропаганды для молодежи. Вот. Но мы стараемся создать для них условия, чтобы они могли, во-первых, общаться друг с другом, чтобы это общение проходило при храме, вот, и чтобы оно было наполнено таким правильным содержанием. И в этом отношении мы, конечно, довольно много у нас как бы есть. Мы устраиваем совместные походы, вот, и паломничество, и вечера, и вообще общение как-то. Вот, вообще у нас есть такое православное молодежное братство разных юрисдикций церковных, разных национальностей. Греки, румыны, арабы. Вот. И мы тоже активно очень в этом участвуем. Ну и при храме нашем, конечно, очень замечательно. Есть молодежная группа, очень активная молодежь. И поэтому как-то хочется надеяться, что действительно вот это так, эта деятельность, она придет к тому, что и у нас спустя какое-то время будет тоже такое, знаете, церковное общество. Вот. А не просто как-то люди, которые приходят, уходят и которых мы не знаем.
Ваше Преосвященство, в 2013 году была поставлена последняя точка в судебной тяжбе вокруг Свято-Никольского собора Ниццы. Кассационный суд Франции вторично признал владельцем этого храма российское государство, Российскую Федерацию. А государство, в свою очередь, передало храм в безвозмездное и бессрочное пользование Корсунской епархии Русской Православной Церкви. Вот в чем был смысл длительных, по-моему, пятилетних судебных разбирательств вокруг этой святыни, и кто с кем судился?
На самом деле эта тяжба, она проходила между Российской Федерацией, между российским государством и между приходом, на самом деле, ну, может быть, тоже неправильно говорить, такой, скажем, приходской ассоциацией в юридическом плане, которая находилась в Константинопольском патриархате. И этот вопрос, он, речь шла о собственности, кому принадлежит этот собор, земля, на котором он построен, и сам храм, действительно ли это российское достояние, или же это собственность вот какой-то конкретной общины, конкретного прихода, который по разным причинам в истории вот так произошло, к сожалению, что русская церковь очень пострадала во Франции от этих разделений. И страдает до сих пор. Вот. И право собственности было подтверждено Россией, французским правосудием за Российской Федерацией. И так как отношения в ходе этого процесса были настолько, как сказать, нарушены между общиной этой и Российской Федерацией, и, конечно же, само место Ницца, в которой приезжают десятки тысяч людей, если не сотни тысяч, каждый год, и живут постоянно, недавно приехавших уже наших с вами соотечественников, где очень много этих людей, где действительно нужна вот такая пастырская работа с людьми, она совершенно необходима. Вот. Здесь как бы естественным решением было то, что храм сейчас передан Русской Православной Церкви, и что там сейчас служат священники Русской Православной Церкви. Это как бы естественное решение, это не победа. Вот, это не победа, понимаете, кого-то над кем-то. Это просто, ну, такое стечение обстоятельств, в котором все-таки восторжествовала справедливость и, я так понимаю, некоторый разумный подход. Но, конечно же, я думаю, было бы правильно, чтобы вот как раз все наши православные, так сказать, все, что все русские православные церкви по своему, так сказать, происхождению, по своей традиции, чтобы они в конечном итоге объединились между собой. Есть одна замечательная фраза святителя Григория Богослова, который говорит, что мы добиваемся не победы, но возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас. Вот, и я думаю, что это применимо к этой истории.
Ваше Преосвященство, последний вопрос. Вскоре чадо Русской Православной Церкви во всем мире, в том числе и здесь во Франции, встретит Рождество Христово. Западный мир уже встретил великий праздник. Отпраздновали его и наши православные братья, чадо других поместных православных церквей, которые отмечают его по новоюлианскому календарю. Но вопрос о том, удается ли здесь во Франции и в других западных странах сохранить наши православные рождественские традиции. И отмечают ли Рождество сами французы?
Ну, мне кажется, что традиции здесь все мы сохраняем, и они какие-то были сохранены еще до нас. Особенностью некоторой является то, что достаточно заранее начинает праздноваться западное Рождество, Рождество по Григорианскому календарю, которое празднуется, как известно, 25 декабря. И уже задолго до этого начинается такая, знаете, подготовка вот, рождественская. Но она имеет такой, скорее, коммерческий подтекст. А наше Рождество приходит уже позднее, уже, как сказать, незаметно, скромно. Но, тем не менее, это праздник, который согревает, конечно, душу любого верующего человека. Я хочу пожелать всем зрителям, чтобы воплотившееся Слово Божие, Христос, который приходит в этот мир, он действительно был бы для каждого человека близким собеседником, и чтобы мы слышали это Слово, и чтобы мы чувствовали, что Господь, он действительно с нами. Вот, и чтобы рождественский период был наполнен радостью, особой радостью о родившемся Господе.